настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня будет экономист и политолог Владислав Иноземцев. А начнем мы с обзора последних событий на Ближнем Востоке.
Армия обороны Израиля за сутки к утру 23 октября поразила 320 целей на территории сектора Газа. Были уничтожены минометы и пусковые установки противотанковых ракет, которые могли угрожать подразделениям Цахал, готовящимся к следующему этапу операции. Израильские военные нанесли удары по десяткам оперативных командных центров боевиков Хамас и Исламского джихада и их наблюдательным пунктам. Палестинские медиа сообщают о погибших и раненых мирных жителях, но точное число жертв не приводят. Хамас продолжает ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. 22 октября США представили в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Он призывает к защите мирного населения и к постоянной, достаточной и беспрепятственной доставке помощи в сектор Газа. В документе подчеркивается право Израиля на самооборону, а также необходимость соблюдения государствами норм международного права в ответ на террористические атаки. Авторы документа призывают к освобождению заложников, которых удерживают боевики Хамас. Во время атаки на Израиль 7 октября боевики захватили и вывезли в сектор Газа более 200 человек. 20 октября Хамас после посреднических усилий Катара освободил двух гражданок США – Яхудит Раанан и ее дочь Натали. Американская пресса сообщает, что власти США и Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению остальных заложников. Израиль сначала выступал против промедления, но под давлением США согласился подождать. С 21 октября в сектор Газа с территории Египта стали выезжать грузовики с гуманитарной помощью. Через КПП «Рафах» привезли воду, медикаменты и небольшие запасы продовольствия. В тот же день в Каире прошел саммит, посвященный палестино-израильскому конфликту. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала жизни всех мирных жителей одинаково ценными, а виновным в начале конфликта назвала Хамас.
Как любая другая страна мира, Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа от этого террора в рамках международного права.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас сказал участникам саммита, что палестинцы должны остаться на своей территории.
Мы предостерегаем от любых попыток вытеснить наш народ из Газы, а также от любых попыток изгнать палестинцев из их домов или вытеснить их из Иерусалима или Западного берега, потому что мы не смиримся с перемещением и останемся непоколебимыми на нашей земле, несмотря ни на какие трудности.
Король Иордании Абдалла II назвал главной задачей саммита остановить войну в секторе Газа. Но главы государств и министры иностранных дел из десятков европейских, африканских и арабских стран, приехавшие на саммит в Каир, так и не смогли принять совместное итоговое заявление. Утром 22 октября агентство САНА со ссылкой на Министерство транспорта Сирии сообщило, что в результате авиаударов Израиля были выведены из строя взлетно-посадочные полосы аэропортов Алеппо и Дамаска. Погиб один сотрудник аэропорта. Еще один был ранен. Армия обороны Израиля заявление сирийских властей не комментировала.
Ну вот такая картина мира на Ближнем Востоке, точнее войны на Ближнем Востоке. С нами Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте. Ну что самое важное изменило в мире новая ближневосточная война? Это атака Хамас на Израиль.
Ну, я не думаю, что она что-то очень радикально изменила, честно говоря. То есть то, что Хамас – это террористическая организация, то, что Палестина – это несостоятельное государство, я думаю, мы знали раньше. И к этому... Ну, не могу сказать, что все шло, да, но как бы большой неожиданностью очередное обострение на Ближнем Востоке не является уже как минимум лет 60-70.
На ваш взгляд, привела ли трагедия 7 октября к большему пониманию проблем Израиля, ну, например, у европейцев, где достаточно много людей сочувствовало Палестине?
Ну, насколько я могу судить, очевидным образом нет. А наоборот, мы видим огромное количество выступлений в поддержку Палестины, огромное количество пожертвований, еще больше усиления левой риторики. То есть мне кажется, что нет, не привела.
А есть ли у этих событий заметный экономический эффект? На что они влияют? Ну, не знаю, на мировые цены на нефть, например?
Ну, смотрите, пока мы видим только то, что биржевые игроки оценили это как некий дополнительный фактор риска. Единственное, что серьезно образом подорожало, это золото, обычный защитный товар, приблизительно на 8-9% за последние две недели. Нефть подорожала гораздо меньше. То есть, видимо, рынок не считает, что будут затронуты поставки нефти из региона Ближнего Востока на западные рынки. Поэтому, в принципе, я пока не вижу никакого экономического серьезного влияния на развитые страны. То есть ничего подобного, допустим, с войной 1973 года, да, с последующим эмбарго, я не наблюдаю. У арабских стран нет никакой антизападной солидарности на сегодняшний день, они достаточно раздроблены. Есть страны, которые не могут выживать без западной поддержки и помощи. Есть страны, которые очень тесно завязаны на Европу и на Соединенные Штаты с точки зрения своей экономики. Поэтому я думаю, что ничего подобного вот событиям 70-х годов мы не увидим.
Ну, а начало наземной операции против Хамас в секторе Газа, оно откладывается. Какие вы видите причины, что тормозит военные действия Израиля, несмотря на такую мощную риторику, пока вот идет некая пробуксовка, скажем, с этим?
Ну, слушай, я не военный аналитик. Все, что можно читать сейчас в открытой прессе, говорит о том, что Соединенные Штаты в первую очередь, да, предлагают Израилю подождать, предполагая, что это может помочь освобождению заложников. Но учитывая, что их освобождают, по-моему, там по два человека в день, я так понимаю, что это может быть отложено на месяц, но тогда реально сам смысл этой операции будет значительно утрачен. То есть это, конечно, странная задержка, на мой взгляд, но в данном случае я еще раз говорю, комментировать я это не могу, потому что специалистом в военных вопросах не являюсь.
Ну, а вот возможность создания каких-то безопасных зон для выхода мирного населения, она, так сказать, реальна? Что здесь пишут у вас в Америке?
Ну, слушайте, я не буду сейчас говорить, что она здесь пишет. Пишут разное. Мне кажется, что для того, чтобы был безопасный выход, необходимо какое-то взаимопонимание соседних палестинских стран. А мы видим, что два наиболее последних союзников Палестины в былые времена, да, это Египет и Иордания, они сегодня, ну не сегодня, а в эти дни категорически заявили, что никакого притока беженцев из сектора Газа они не хотят видеть. Их можно понять совершенно правильно, потому что, видимо, у них есть основания лучше оценивать человеческий потенциал этого сектора, чем у европейских левых. Но если нет такой возможности выйти оттуда, то, соответственно, какое может быть перемещение? Перемещение внутри Газы, которое пронизано туннелями и штабами террористов, ну, я думаю, что это абсолютно бессмысленное занятие.
Ну, а вот на ваш взгляд, почему, вот вы говорите о левых, почему за все эти годы не было создано дееспособное государство на этой территории, а, так сказать, основался вот такой анклав под контролем боевиков? Что здесь случилось? Почему вот этому сектору Газа не повезло, скажем так?
Ну, не то, что не повезло. В этом мне как раз повезло. Потому что, ну, смотрите, я вижу логику очень просто. Да? После долгих десятилетий такой террористической борьбы за независимость, палестинцы получили согласие на свое как бы государство, да, мы помним это конец 90-х, начало 2000-х годов. Запад сделал вид, да, что проблема решена, для него это было вполне выгодно, что есть это государство, в нем есть какие-то законные власти, даже были проведены выборы, вот, и эти законные власти должны заботиться об этом государстве. Соответственно, главным источником доходов Палестины и особенно сектора Газа стала, конечно, международная помощь. Вот, когда речь идет о международной помощи, то понятное дело, что возникает сразу же злоупотребление, возникает желание стать, в общем, окончательно нахлебниками. И, собственно говоря, это и произошло. То есть в Газе порядка 80% всех, так сказать, квазибюджетных поступлений — это исключительно дотации от зарубежных государств и международных организаций, и частных фондов. То же самое касается и образования, и здравоохранения. То есть, по сути дела, вот это вот безумное исламское образование, которое, в общем-то, учит только Корану и необходимости войны с Израилем, активно оплачивали внешние доноры. Понятно, что это не создает никаких рабочих мест серьезных, никакого экономического роста. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть, понимаете, когда само правительство не обеспечивает никаких экономических возможностей, по сути, вот я даже писал отдельный пост на это, можно прочитать всеобщую декларацию прав человека и увидеть там, сколько прав должно быть обеспечено людям с экономической точки зрения. Вот в Газе эти права не соблюдались никогда. Вот. И сейчас, соответственно, как только Израиль туда начал заводить войска, все начали кричать про то, что там эти права человека не соблюдаются. Их там никогда не соблюдалось. Палестинская автономия — это было государство, в которой базовые права не соблюдались с самого ее основания. И я не думаю, что у кого-то во главе этого государства было хоть минимальное желание соблюдать. То есть, в общем, я бы сказал, что это безнадежное образование, быть которому, в общем-то, и наличие которого является ошибкой истории.
Ну, ошибка случилась, теперь надо понимать, что с ним будет. Какой масштаб был этой помощи, и будет ли она прекращена? Я имею в виду и американская, и европейская. Вот как вы видите перспективу?
Я не могу точно сказать, какой она была, но она, безусловно, исчислялась миллиардами долларов в год. То есть, ну, между многими сотнями миллионами и миллиардами долларов. Что касается ее прекращения, уже, по-моему, все основные правительства заявили, что она прекращена не будет. Конечно, было сказано, что мы не будем помогать Хамасу, мы будем помогать мирным жителям Газы. Но, опять-таки, что значит помогать мирным жителям Газы, не имея ни доступа туда? И любые денежные переводы, любые финансовые транзакции по этим регионам, они в конечном счете приведут к тому, что деньги окажутся у руководства этого анклава, который сплошь является либо террористами, либо их пособниками. Поэтому мне кажется, что у Запада нет никакой реальной стратегии действий в отношении этого региона, как нет ее на самом деле и Израиля. Потому что одно дело, да, войти в сектор, попытаться убить как можно больше террористов, обезглавить их ячейки. Но ведь Израиль не интегрирует сектор Газа в еврейское государство. Да? Он не сделает этих людей гражданами, он не ведет там свою систему образования, своей системы социального обеспечения. Да? Без этого люди не будут меняться. То есть, на самом деле, знаете, это вот такой пример того, как бедность, она сама воспроизводится. Естественно, идеологи экстремистов, они на этом паразитируют, они наускивают своих одноплеменников на соседние государства как источник их бед. И в данном случае эта идеология, понимаете, она настолько проникла в сознание, что выкручивать ее невозможно. По-моему, даже вчера были кадры ареста палестинца, который является гражданином Израиля, 20 с лишним лет живет в Израиле, ведет там бизнес, и все равно вот он занимался поставкой разведывательной информации для палестинских боевиков. То есть это вопрос не в том, где гражданство, как человек живет, это вопрос именно о том, как они воспитаны, как они идеологизированы, индоктринированы. Преодолеть это можно только за десятилетия, за поколения.
Ну вот и как раз вопрос, можно ли начинать наземную операцию без какого-то плана, что будет после нее, какая может быть перспектива Газы без Хамас, управления вместо боевиков и их структур, если Израиль оккупировать эту территорию, как они заявляют, не собирается, и Соединенные Штаты тоже сказали, что это было бы ошибкой. Что здесь возможно? Какие есть варианты? Мне кажется, что вы на эту тему что-то писали.
Ну нет, знаете, я единственное высказывал мнение, которое, безусловно, скажем так, глубоко умозрительно, в том плане, что крайне маловероятно, что оно может быть реализовано. Да? Но дело в том, что на мой взгляд, такие территории могут эффективно управляться только извне. То есть если вы даете помощь, которая составляет большую часть доходов, то вы должны иметь рычаги управления. Как она распределяется, на какие виды деятельности идет, как развивается экономика, как управляется она, как идет образование людей, как их социальная интеграция происходит и так далее. И так далее. То есть, на мой взгляд, было бы правильно, чтобы был учрежден некий орган опеки этого государства и фактически поставлена внешняя сила в качестве управляющих. И вот под это можно вполне действительно положить международную помощь. То есть я писал о том, что в уставе Организации Объединенных Наций существует, потому что он писался, мы помним, в какие времена, существует понятие несамоуправляющихся территорий, и существует достаточно большой блок статей и тем, посвященных Совету по опеке. То есть, в принципе, если прочитать Устав ООН, нет никакого, никакой проблемы передать данную территорию под опеку какого-нибудь из состоявшихся государств, которое действительно будет нести за нее ответственность, за поддержание правопорядка, за неагрессивность этой территории, и которая может из собственных средств или средств международных органов, из сторонних доноров действительно осуществлять финансирование этой территории. Я думаю, что это единственный вариант. То есть 30-50 лет такого режима может, наверное, вырастить поколение, которое не будет воспитано в традициях ненависти к Израилю. Будет решен вопрос относительно постоянного ужаса, который тоже можно понять, жителей Газа относительно возможности атаки со стороны Израиля. Сейчас я понимаю людей, которые там боятся и находятся в состоянии дикого стресса, естественно, в ожидании этой операции. Но еще раз повторю, без разделения Хамаса и населения, без очень четкой фильтрации, мы помним, как происходили денацификации, допустим, нацистские после Германии после мировой войны. Вот без такого рода фильтрации, без назначения нового правительства, без реального международного контроля над этой территорией, не миротворческих сил, которые там приходят и уходят, да, стоя в казармах, а именно тотального контроля, просто внешней администрации, внешнего управления. Без этого, я думаю, безопасности там мы не увидим никогда.
Ну, то есть внешнее управление – это что? Это ООН должно, так сказать, каким-то решением выдать мандат? По-моему, желающих, так сказать, вот это, на это не находится.
А вот вопрос. Вот знаете, когда, допустим, Европейский Союз собирает какую-то конференцию, говорит, мы дадим там Газе миллиард долларов, мы не будем прекращать ей помощь, задает вопрос, хорошо, друзья, вы готовы дать туда миллиард долларов в год? Да, и через 10 лет получить ровно то же самое с еще большим количеством экстремистов. А почему вы не хотите дать туда, условно говоря, 3 миллиарда? То есть американцы дадут еще там миллиард и два. Наверняка и Израиль тоже будет рад поучаствовать в этой операции. Собрать действительно значительные деньги, которые могли бы серьезно повысить жизненный уровень этих людей, создать там новые экономические сектора. И при этом еще, да, отправить туда полицейских, военных и администраторов, ну, в составе, я думаю, там не больше, чем 10-12 тысяч человек, может, даже меньше, которые бы в кооперации с людьми из этого же региона могли им управлять. В самой Европе сейчас больше 1,5 миллиона палестинских так называемых беженцев, которые, так сказать, живут на деньги европейских налогоплательщиков и прекрасным образом сейчас ходят по демонстрациям в Париже, в Лондоне, в Берлине. Вот почему бы этим уважаемым людям, которые борются за те собственного народа, не поехать обратно на европейские деньги восстанавливать мирную цивилизованную жизнь в этом анклаве. Вот почему? Что должно им мешать?
Видимо, отсутствие такого плана.
Да, возможно. Но, понимаете, если бы эти люди демонстрировали и ходили по улицам европейских городов с призывом «дайте нам денег, отправьте нас обратно, мы сделаем там нормальную жизнь, не будем никому угрожать», я думаю, это поменяло бы всю игру. Да, и действительно изменило бы, в принципе, подход к палестинскому ближневосточному регулированию. Но только они же не говорят об этом. Они говорят, остановите Израиль, дайте нам жить так, как нам хотелось жить. А как им хотелось жить, мы увидели 7 октября. Вся их радостная жизнь была к этому подготовкой.
Но есть еще администрация Западного берега, собственно, вот Махмуд Аббас и другие. Возможно, что они будут привлечены к управлению.
На самом деле, я так понимаю, что уже на протяжении 15 лет после выборов 2007 года и там квазивыборов, неважно, как их назвать, да, но так или иначе, уже больше 15 лет эти территории практически разделены, да, и власть господина Аббаса, которая тоже, в общем-то, его полномочия легитимно закончились больше 10 лет назад, так, на момент, на минутку вспомним это, вот, его власть там была весьма номинальной и вообще отсутствовала. Поэтому я думаю, что за эти годы пути этих территорий существенно разошлись. И, на мой взгляд, конечно, сейчас было бы правильнее начать эксперимент именно с Газа. То есть это замкнутая территория, анклав, который подходы к нему контролируемы, финансы его контролируемы, то есть их можно контролировать. И, в принципе, обустроить территорию крайне небольшого масштаба силами западного сообщества, я думаю, можно как пример. Если это будет успешным, тогда его можно распространить на западные территории, наоборот. Потому что масштаб проблем в данном случае в Газе намного серьезнее.
Как вы думаете, может ли в войну вмешаться Иран или там группировка Хизбалла? В общем, какие-то риски Соединенные Штаты сейчас страхуют, увеличивая свои силы в регионе? Вот чего они опасаются?
Знаете, я думаю, что если говорить о том, может ли, то ответ, конечно, может. А будет ли вмешиваться? Это более сложный вопрос. Скорее, вероятность этого есть, но она не очень большая. То есть это будет зависеть от нескольких обстоятельств. Во-первых, от того, насколько Израиль будет жестко относиться к провокациям Хизбаллы. Во-вторых, насколько американцы и европейцы доведут до Ирана по своим каналам связи информацию о неминуемых тяжелых последствиях в случае, если он вяжется в войну. И в-третьих, конечно, это будет зависеть от того, как пойдет надземная операция в Газе. Если она окажется локальной и в какой-то мере достаточно быстро закончится, то, я думаю, риски минимальные. Если же она перейдет в полномасштабную войну с десятками тысяч жертв, то они, конечно, эти риски возрастают. Но в любом случае, понимаете, ведь проблема в том, что палестинская территория – это как бы государство по форме, но абсолютно бандитское племенное образование по сути. И то, что мы видели в начале октября, это атака на государство, на некое современное государство в лице Израиля со стороны неопределенной террористической группы. Да? То есть фактически это некий филиал исламского государства или очень подобная ему структура, которая не имеет, по большому счету, границами, не имеет нормальной власти, имеет какую-то разветвленную систему такого сетевого управления. Вот в этом отношении я думаю все-таки, что до участия государств, да, как для межгосударственного конфликта, в прямом смысле этого слова, дело все-таки не дойдет с высокой степенью вероятности.
Ну, вот президент США Джо Байден поставил на одну доску режим Путина и Хамас. На ваш взгляд, это правильное сравнение? Если да, что между ними общего?
Слушайте, это сравнение понятное, но, наверное, не абсолютно корректное. Общего между ними очень много. Это идеология Средневековья, демодернизации, ненависти к Западу, к любому, скажем так, прогрессивно развивающемуся обществу. И в целом безумная нелюбовь к чему-то успешному. Да? Люди, у которых что-то не получается, люди, которые чего-то не могут добиться, они становятся крайне агрессивными и крайне недовольны в отношении тех, у кого что-то выходит. Да? В этом отношении, я думаю, сходство есть. Но и фундаментальное отличие заключается, конечно, в том, что путинский режим – это режим, который захватил и успешно использует именно государственную структуру. То есть путинская система – это государство, называемое Российская Федерация, одно из крупнейших держав мира, обладающее серьезной военной экономической мощью, ядерным оружием, правом вето и так далее. А в случае с Хамасом мы еще раз имеем дело с террористической сетевой организацией, которая показала, что государство оно не может стать. Да, когда ему его фактически подарили, оно привело его в состояние полного упадка. Да, то есть фактически в собственную противоположность. В этом отношении Россия и Хамас, конечно, абсолютно разные сущности.
Ну что ж, мы еще вернемся к этой интересной теме. Давайте посмотрим, что происходит сейчас по поводу войны в Украине. Обзор событий.
Вечером 21 октября российскими ракетами был разрушен терминал новой почты в селе Коротич Харьковской области. Удар был произведен из ЗРК С-300. Произошел пожар. Погибли 6 человек, еще 17 пострадали. Многие сейчас в тяжелом состоянии.
Это цивильный объект.
Это гражданский объект, на котором работали гражданские лица. Никакой связи с военными нет. Здесь были десятки человек, которые просто выполняли свою работу. Ущерб огромен, вы можете видеть сами. Повреждены десятки транспортных средств, гражданских машин, фургонов возле здания и автомобилей на стоянке. Огонь уничтожил почти 300 квадратных метров площади.
В ночь на 23 октября Одесскую область атаковали беспилотниками. По данным командования ВСУ, из Крыма было запущено 13 дронов «Камикадзе Шахет». Все они были сбиты, пострадавших нет. Российские войска продолжают штурмовать Авдеевку, город к северу от Донецка. За один из самых укрепленных украинских оборонительных районов почти две недели идут ожесточенные бои. Как пишет агентство, потери России превысили украинские почти в 5 раз. Уничтожено более 100 российских танков и бронемашин. Как сообщил советник главы офиса президента, президента Украины Михаил Подоляк, при штурме Авдеевки погибли около 6 тысяч российских военных. По данным Минобороны Великобритании, с начала войны в Украине Россия потеряла от 150 до 190 тысяч военных. Речь идет об убитых и тяжело раненых. Ведомство считает, что общие потери значительно выше, так как 140 тысяч российских военных после ранений смогли вернуться на фронт. Поименный список погибших российских солдат ведут и журналисты из «Медиазоны» совместно с BBC и командой волонтеров. По их данным, на 20 октября в Украине погибли 34 857 российских военных. Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию. Реальные потери значительно выше, отмечают журналисты, ведь подсчет они ведут по открытым источникам.
Ну вот, как мы видим, российская армия упорно и с большими потерями атаковала Авдеевку. Украина в это время высадила десант на восточном берегу Днепра. Но в целом продолжается позиционная война. Ну и вот было много предположений, что западный мир сейчас переключится с войны в Украине на Израиль. Владислав, произошло ли это, или по-прежнему Украина остается в фокусе внимания ведущих политиков?
Ну, знаете, я бы, конечно, сказал, что Украина остается основным театром военных действий, потому что в Израиле всем понятно, что Израиль может защитить себя сам, и Запад опасается, как бы, так сказать, он, не, ну, я бы так можно выразиться, не очень корректно, не применил бы силы диспропорционально. То есть там, как мы сейчас видим по заявлениям и американских властей, и европейских политиков, люди хотят, чтобы Израиль не слишком успешно, да, не слишком радикально провел эту операцию. В случае с Украиной ситуация иная. Да, Россия не собирается отступать. Украинское наступление, оно, в общем-то, не имеет серьезного успеха. Даже, вот видите, вы сами говорите, что российские войска пытаются переходить в контратаки с большими на себя потерями. То есть здесь действительно есть позиционная война. Я не вижу пока, по крайней мере, там, до следующего лета каких-то причин, чтобы эта ситуация поменялась. Да, Украина будет получать все больше высокоточного и эффективного оружия от западных союзников, но, опять, видимо, после президентского голосования в России будет новая мобилизация. И, в общем-то, я так понимаю, что Путин не собирается оставлять свои планы продолжение этой войны, потому что состояние чрезвычайщины, которое сопровождает это в России, она для него, это состояние для него очень выгодно. Поэтому мне кажется, что, конечно, надеяться на то, что мы увидим скорые перемены, ну, особых оснований нет.
Ну вот поставки, вы уже сказали, вооружений. Да. Ну вот Украина получила дальнобойные американские ракеты. Это значит, что будут новые, так сказать, современные типы оружия поставляться?
Конечно. Я думаю, здесь нет никаких ограничений на сегодняшний день. То есть сейчас эти новые вооружения будут идти постоянно. Каждая новая там красная линия, которую говорят в Кремле или в МИДе, она будет пересекаться, и в очередной раз в Москве будут говорить о том, что вот это еще можно терпеть, а вот следующее нельзя, и это будет бесконечно. Но и оружие будут приходить и новые танки, и новые самолеты. Но еще раз говорю, понимаете, я не очень понимаю, каким образом можно изменить радикальный ход войны без там двух-трехкратного превосходства в живой силе, в такого рода фронтовых операциях. То есть Украина вынуждена будет в любом случае, если она хочет освобождать Крым, если она хочет идти и возвращать свои потери на территории на Донбассе, она вынуждена будет провести мобилизацию и создать армию с численностью не меньше миллиона человек. Меньшими силами, никакими высокоточными снарядами проблему здесь не решить. Вот, поэтому я думаю, что еще и следующий год пройдет приблизительно в такой же войне такой же, такого же типа, но, может быть, еще больше интенсивности.
Вот Джо Байден вносит в Конгресс пакет по финансированию нужд Украины, там 60 миллиардов долларов, Израиля почти 15 миллиардов, ну и всего на разные программы военно-политического свойства, там, похоже, около 100 миллиардов. На ваш взгляд, будет ли этот запрос поддержан конгрессменами в ситуации, когда усилилось политическое предвыборное, видимо, противостояние демократов и республиканцев, и спикера нет?
Я думаю, что будет. Дело в том, что Байден прекрасно мог один пакет помощи Украине и Израилю. Я думаю, что сам факт наличия там Израиля будет, безусловно, позитивным. по спине с конгрессменами. Да, спикера нет, республиканцы несколько дезорганизованы. До выборов еще больше года. Поэтому я думаю, что как раз это очень правильно с его стороны был шаг, потому что сейчас возможность принятия такого пакета выглядит, ну, не стопроцентной, но очень высокой. Вот. Насколько он окажется эффективным, когда эти деньги будут потрачены, насколько они будут потрачены, скажем так, качественно, вот. Это другой вопрос. Но так или иначе, я думаю, что с, может быть, какими-то небольшими коррекциями этот пакет пройдет в течение ближайшей недели.
Ну вот и Европарламент одобрил выделение для плана реконструкции Украины на следующий год порядка 50 миллиардов евро. Там еще Норвегия как будто дает 6 миллиардов евро на энергетику. Можно ли делать вывод, что европейские страны готовы увеличивать помощь Украине, ну, уже фактически на безусловной основе? То есть вот разговоры о каких-то реформах, они останутся разговорами, а поддерживать Киев будут, значит, вот большими траншами.
Знаете, здесь и да, и нет. Я думаю, что надежда на какие-то реформы давно осталась в прошлом. Во время войны, я думаю, эти претензии будут убраны за пределы обычной дискуссии. То есть понятно, что в таких ситуациях никакие там антикоррупционные и прочие реформы не делаются, это только разговор. Поэтому этой связки не будет. Связки будут, скорее всего, другие. То есть европейцы прямо сказали, что они не могут поддерживать Украину, увеличивать объем поддержки, если не будет соответствующей поддержки Соединенных Штатов. И я так понимаю, что вот именно эти заявления европейцев, они стали одним из катализаторов того, что Байден внес в этот пакет большой помощи. Поэтому европейцы будут поддерживать Украину, безусловно, в случае, если связка между европейской и американской помощью сохранится. Это раз. Второй момент, который тоже важно иметь в виду, заключается в том, что европейцы поддерживают Украину в масштабах меньших, чем Соединенные Штаты, существенно. Потому что те же самые 50 миллиардов евро, они кажутся очень большой суммой, но надо понимать, что эта сумма рассчитанная на период с 24 по 27 год. То есть в среднем это будет приблизительно по 12,5-13 миллиардов евро. В следующем году уже в Киеве сказали, что, скорее всего, объем общей помощи европейской будет около 18 миллиардов. И я думаю, что это вот как раз близко к тому пределу, который мы реально увидим. Поэтому вопрос о том, будет ли эта помощь, безусловный ответ «да». Может ли она фактически заместить и заменить всю американскую поддержку? Ответ «нет». То есть только вместе европейцы и американцы могут реально помочь Украине удержаться. Потому что без этой поддержки, конечно, экономически и военно страна не может выдержать российскую атаку объективно.
А видите ли вы какое-то изменение позиции США и Евросоюза по вопросу об использовании в интересах Украины арестованных валютных резервов России? Ну вот там будет ли, например, Украине передан доход от хранящихся на депозитах там средств?
Да, эта история очень долго тянется. Есть несколько направлений. Да? С одной стороны, американцы, да, один из сенаторов недавно внес законопроект об изъятии этих денег. Даже если он будет принят, я подозреваю, что его можно достаточно легко оспорить в судебных инстанциях. И опять-таки американский законопроект, американский закон не имеет в Европе силы. Европейцы абсолютно логично боятся того, что изъятие этих денег, основной суммы, оно будет, скажем так, воспринято как нарушение основных базовых гарантий прав собственности в Европе. И, соответственно, вся банковская система Европейского Союза окажется под очень большим ударом. Об этом говорилось много раз. Это говорили и руководство Европы в Брюсселе, это говорили руководители Швейцарии, все, пожалуй, наиболее рельефно у них это проявлялось и так далее. Поэтому я думаю, что изъятие этих средств, оно, в принципе, невозможно. Такого прецедента не было никогда. Были прецеденты, допустим, когда иранские замороженные средства частично отдавались жертвам иранского режима, опять-таки американским жертвам иранского режима и их родственникам. На это решение принимали американские суды, но объемы в отношении к общему количеству замороженных денег были очень незначительными. Раз, да? Второй момент. Были репарации, которые платил, например, Ирак после вторжения в Кувейт. но они были репарациями, которые производились под эгидой ООН, и, соответственно, уже после войны они в ходе ее проведения. Поэтому я думаю, что особого выхода из этой тупиковой ситуации пока нет. Вопрос о передаче Украине процентов, слушайте, он на самом деле довольно, на мой взгляд, легко мог бы быть решен, потому что очевидным образом по условиям хранения этих денег в европейских банках эти банки должны были начислять Банку России определенный процент за их нахождение, да, в депозитах. Так как никаких новых соглашений после 24 февраля не заключалось, можно исходить из того, что доходность по тем вложениям была очень невысокой, потому что как раз весной 2022 года и в США, и в Европе началось повышение процентных ставок. То есть я бы сказал, что вряд ли доходность была там выше 1%. Поэтому если эти деньги размещаются сейчас по более высокой, более привлекательной ставке, то наверняка какая-то серьезная доля этих доходов могла бы быть Украине передана. Но при этом надо понимать, что в любом случае это не будет там больше 1,5-2-3 миллиардов евро в год. На мой взгляд, есть альтернативные варианты, которые можно было бы рассмотреть. Ну, например, если бы западные страны создали фонд помощи Украине, объявили бы его единственным, и с участием Киева, объявили бы его единственным получателем возможных российских репараций, которых не надо думать, что они будут, но даже если их не будет, то это тоже важный момент, чисто юридически. И тогда под гарантией российской репарации, а на самом деле западные страны уже сказали, что они не разморозят российские активы, пока Россия не заплатит за ущерб, вот эта комбинация могла бы привести к тому, что появился бы фонд, который имел бы некую мифическую гарантию в виде российских будущих выплат. Этому фонду европейские банки могли бы выдать в кредит те деньги, которые сейчас находятся у них на депозитах от Центрального банка России. Это юридически ничего бы не препятствовало, ничего бы не нарушало. То есть формально деньги ЦБ лежат в этих банках, но реально на соответствующую сумму банки прокредитовали фонд восстановления Украины. Деньги оказались непосредственно в Киеве под контролем стран-учредителей фонда. То есть, да, то есть это не просто дотация Украине на 300 миллиардов, это реальные средства, которые вкладываются в экономику, но за которые нужно отвечать. В случае, если война заканчивается, Россия выплачивает репарации, ну, прекрасно, Россия выплатила репарации, они поступили в фонд, фонд вернул банкам кредиты, банки разморозили резервы ЦБ, они вернулись в Москву. В случае, если Россия ничего не платит, и война не заканчивается, кредиты лонгируются там каждые 5 лет, через 60 лет они стоят копейки. То есть, в принципе, варианты использования этих денег на пользу Украины, я думаю, их можно искать. Вариантов их отнять у России, мне кажется, сейчас нет.
Хорошо. А вот война на Ближнем Востоке, она выгодна Путину в той позиции, которую занимает его администрация по отношению к нападению на Израиль, так сказать, которая считает явно такой пропалестинской?
Она для него естественная, я бы сказал. То есть она, безусловно, не вызывает у него негативных эмоций. То есть, с одной стороны, Путин, ну, может быть, не очень явный, но, безусловно, в какой-то мере антисемит. Он при этом, безусловно, сторонник любых экстремистских движений, которые имеют антизападную направленность. И очевидным образом, вы уже об этом сказали, что он не может не понимать, что война на Ближнем Востоке, она отвлекает Запад от событий в Украине. Поэтому во всех отношениях Путин является моральным, да, в кавычках, или без, и политически бенефициаром происходящего. Я не говорю при этом, что он является его архитектором. То есть, да, конечно, Путин поддерживал Хамас на словах, и лидеры Хамаса приезжали в Москву, но мне неизвестно никаких финансовых транзакций между Россией и Хамасом, о его явной поддержке. Очень сложно утверждать, и вряд ли стоит утверждать, что Россия непосредственно каким-то образом планировала военные операции против Израиля. Может быть, даже через Иран, я думаю, тоже она напрямую об этом могла не знать. То есть, в принципе, это для Путина хорошая новость, но я не уверен, что это новость, которая была сделана в Москве.
Ну а власти Израиля могут изменить свою политику нейтралитета по отношению к войне в Украине?
Я не уверен, на самом деле, потому что эта политика, она, знаете, она не была вызвана, скажем так, особым почтением к Москве. Она была вызвана, скорее, опасением того, что Москва может иметь дестабилизирующее влияние на Ближнем Востоке. Она, и, собственно, российские войска стоят в Сирии, у России есть отношения с Ираном и влияние на Иран. То есть, скорее, это не лояльность, ну, скажем так, незадействованность Израиля и его нейтральность в украинском вопросе, она обусловливалась не тем, что Нетаньяху большой друг Путина, да, а тем, что израильское руководство опасалось возможно провокации действий России в случае, если этот нейтралитет будет нарушен. Я так понимаю, сегодня основания опасаться таких действий стало намного больше. Поэтому нарушение этого нейтралитета сегодня еще более рискованно, чем год тому назад. И исходя из этого, я считаю, что Израиль сейчас не будет изменять свою политику просто потому, что это весьма опасно, и, во-вторых, потому что это совсем не до того.
Ну вот Путин съездил в Китай. На ваш взгляд, получил ли он там какую-то дополнительную поддержку к тому, что имеется?
Ну, вы знаете, я думаю, что у Китая сейчас позиция достаточно, скажем так, выгодная для него, потому что он получает определенные бенефиты от торговли с Россией энергоносителями. Он получает огромные выгоды от экспорта в России своей продукции, которая становится, в принципе, Россия становится одним из важнейших для Китая экспортных рынков. Плюс к этому надо понимать, что ни одна страна на сегодняшний день не находится в такой серьезной финансовой зависимости от Китая, не находится в такой ионизированной зоне, как Российская Федерация. То есть Китай, безусловно, увеличивает свое влияние мировой экономики и политики через взаимодействие с Россией. Совершенно очевидно, да? Плюс к этому Россия явно уходит из Центральной Азии, где Китай имеет свои большие интересы. Поэтому такое затягивание России в войну в Украине полно выгодно. Что касается того, насколько он готов поддерживать Путина, вряд ли. Финансово точно не готов. Продавать Путину оружие однозначно не готов. Покупать у Путина газ, я думаю, это возможно только после того, как еще больше будут снижены цены, еще больше будут улучшены условия для китайских потребителей. Поэтому я думаю, что Китай пока, скажем так, он не готов обсуждать Путина и не собирается это делать. Он, естественно, сам за мир, за регулирование. Но в целом он, мне кажется, сейчас вполне удовлетворен происходящим.
Ну вот страны Запада регулярно вводят новые санкции против России. Ощущают ли обычные люди их влияние? Опрос в Москве.
В моем роде деятельности абсолютно не ощущаю, потому что моя страна полностью обеспечивает меня всем необходимым, и я не заметила никаких ухудшений. А если были какие-то ограничения, то достаточно хороший срок все восстановили, поэтому я не ощутила.
Нет, абсолютно все нормально, и даже спасибо санкциям. Сейчас появляется одежда, появляется обувь, появляются продукты питания. Дойдем и до телефонов.
В целом, я думаю, что колоссальных изменений сейчас нету, конечно. Но именно выезд за границу, конечно, существенно большие как бы затраты.
Все только хуже и хуже. Цены дорожают, пенсия ниже, зарплата ниже. Тоже с этой пенсии еще и детям помогаешь.
Если рассматривать государство как отрасли, которыми занимается, так сказать, наше руководство, то, безусловно, там находятся какие-то лазейки, пути, обходы и так далее. Что же касается людей, то, ну как сказать, ну нам никто не помогает.
Я сейчас попала в такую ситуацию, когда мне нужно лекарство, а как ввели санкции, его нету. Я его употребляла определенные месяцы, и мне теперь вот сейчас замена лекарств, и их не знают, что делать.
Ну, сложнее немного стало, естественно. Значит, работаем над этим. Как бы живем в нынешних реалиях.
Я что, не здесь живу, конечно. И цены растут, и вообще жизнь изменилась.
Как-то понятно, что дешевле жизнь не становится.
Ну вот, готовится 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Научилась ли, на ваш взгляд, Россия обходить санкции, там, потолок цен на нефть? Ну и вообще, насколько устойчив режим, так сказать, который попадает под эти ужесточения и ограничения?
Ну, смотрите, если начать с второй части опроса, то режим, конечно, устойчив, потому что даже вот у тех товарищей, которых вы опрашивали, видно, такого серьезного протестного потенциала. Да, люди видят, что жизнь становится тяжелее, цены растут, ассортименты снижаются, но при этом никто не будет показывать мнение о том, что вот это все должно привести к каким-то серьезным политическим переменам. Я думаю, что экономическое изменение условий жизни российских граждан не может вызвать серьезного политического протеста в обозримом перспективе. Поэтому режим устойчив. Что касается экономики, да, я думаю, что очень много найдено обходных путей. Да, потолок цен не действует. Я помню, что еще в октябре, по-моему, прошлого года в «Новой газете» у меня было большое интервью, в котором обсуждали этот потолок, и я тогда сказал, что я просто не могу себе поверить, что он может сработать. И то, что мы видим сейчас, он действительно не работает. Есть покупатели, которые не обращают внимания на санкции, есть новые возможности такого нелегального, полулегального танкерного флота, который позволяет не прибегать к европейским страховым компаниям, к их услугам и так далее. То есть плюс к этому цены на нефть существенно выросли за последний год. Поэтому я думаю, что по экспорту, за исключением газа, который Путин там сам себе выставил в ногу, попытавшись шантажировать Европу, за исключением газа по экспортным вопросам в России особых проблем нет. Что касается параллельного импорта и в целом импорта из альтернативных источников, то здесь, конечно, главный выгодоприобретатель — это Китай, потому что он стал незаменимым для России поставщиком всего, что только можно, от автомобилей до телефонов, компьютеров, систем связи и всего остального. Ну, собственно, и все. То есть Россия остановила в своем развитии. Она сейчас будет копировать отсталые достаточно образцы промышленной продукции, либо ввозить то, что она не может произвести сама, работать на всякого рода контрафакте. И, естественно, с учетом и издержек в промышленности, и с учетом ситуации с кадрами очень напряженной, конечно, никакого прорыва технологического вообще ожидать в ближайшие годы в принципе невозможно. Но с точки зрения устойчивости, вот на нынешнем уровне, еще раз повторю, она может существовать достаточно долго, потому что все-таки надо отдавать себе отчет, что когда Путин говорит, допустим, что большая часть мира не ввела против нас санкции, он прав. Большая часть мира санкции не ввела, и возможности торговли с этими территориями и государствами достаточно значительны для того, чтобы российская экономика, составляющая там меньше 2% мировой, могла почувствовать себя относительно нормально.
Ну вот госбюджет предусматривает на следующий год увеличение военных расходов примерно там на 68%, это около 6% ВВП. Расходы на образование, здравоохранение там, и так далее замораживаются. Каков будет эффект вот, видимый от этих действий?
Ну, я уже много раз на тему сказывался. Мне кажется, что особого эффекта большого не будет, потому что, смотрите, во-первых, расходы на образование и здравоохранение замораживаются в федеральной части бюджета, но они продолжают идти по региональным статьям или по линии социальных фондов. Поэтому я не думаю, что здесь мы увидим какой-то катастрофический провал.
Но из региональных, из региональных-то бюджетов тоже вытрясают средства, там как бы вроде бы добровольные выдачи на восстановление так называемых новых территорий.
Там проценты ВВП, это гораздо меньше сумма все-таки. Я согласен с тем, что лучше точно не станет. То есть социальная сфера замороженная, да, но, допустим, говоря об образовании, там, на мой взгляд, гораздо важнее вопрос не в том, сколько на это выделяет денег, а то, чему учат и кто учит. И образование разрушается стремительно не по причине бюджетных субсидирований, сокращения бюджетных ассигнований, а по причине его качества, в первую очередь, да, и программ, которые насаждает власть. Но это отдельный вопрос. Что касается перспективы, я еще раз смотрю, сказал бы так, что я не вижу катастрофы в бюджетных расходах на оборону в размере 10-11 триллионов в течение ближайших 2-3 лет. Потому что, во-первых, эти деньги могут быть привлечены займами, во-вторых, они уходят в реальный сектор производства, с одной стороны, с другой стороны, они предполагают высокие выплаты самим военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, или, так сказать, компенсации за погибших военнослужащих. То есть так или иначе деньги остаются в экономике. Это, по сути, вливание заемных средств со стороны бюджета в реальный сектор в значительной мере. Да? И он, это вливание будет иметь свой эффект. Экономический рост будет продолжаться. Не будет развития, да? Но показатели роста заработных плат, повышения ВВП, они сохранятся. И многие регионы, многие предприятия, многие компании, сектора, они являются бенефициарами. Я хочу просто подчеркнуть, что мы говорим, это безумно высокие расходы. Но если мы сравним их с расходами даже Соединенных Штатов, я не говорю про Советский Союз, который был гораздо более милитаризированной державой, чем современная Россия. Даже если возьмем демократические Соединенные Штаты, их расходы на военные нужды где-нибудь 86-87 года, даже после первых встреч Рейгана и Горбачева, это было приблизительно 6,8% в год от ВВП американского, очень большого. Если мы возьмем расходы военные США в период их специальной военной операции в Вьетнаме, это было 9,5-10% ВВП. И, как мы помним, да, конечно, в Америке на этот период пришел серьезный экономический кризис, вплоть до отмены золотого содержания доллара в 1971 году. Но так или иначе, экономики выживают, рыночные экономики выживают при таком объеме финансирования военного сектора.
Вы согласились бы вот с такой цитатой, которую произнес лидер республиканцев в Сенате Митч МакДоналл? «Китай, Иран и Россия – это новая ось зла». Ну и, естественно, он предлагает с ней бороться. А Дмитрий Буратов в другом каком-то интервью сказал, что Путин хочет положить конец истории демократии и установить новый мировой порядок. Так ли это?
С обоими утверждениями Путин действительно хочет установить новый мировой порядок. Он говорит об этом открыто уже много лет, имеющий уши да слышит. То же самое хочет и товарищ Си, это безусловно так. На это ответа было недавнее выступление господина Байдена, который говорил о том, что послевоенный мировой порядок был разумен, справедлив и устойчив, его нужно сохранить и не дать разрушить. То есть позиции сторон выявлены абсолютно правильно, да, что одни хотят ревизовать этот порядок, другие хотят сохранить этот порядок, и между ними вряд ли возможно примирение. Что касается оси зла, ну, слушайте, это можно называть по-разному, но в целом, конечно, если говорить о зле как о отступлении от блага, да, от блага, а о благе как о постоянном порядке, то вот это вырисовывается, конечно, Иран, Россия, Китай являются главными агентами расшатывания этого порядка. До чего это может дойти, мы не знаем, но это так. Зло — это абсолютное зло, частичное зло, вообще не зло, а просто какие-то национальные интересы. Это другой вопрос, он больше национальный.
Ну, а вот отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний — это важно? Это еще один шаг к эскалации?
Думаю, нет. Это шаг к эскалации, как бы весьма символический, но с точки зрения каких-то ограничений, я думаю, что это не важно, потому что мы знаем, что этот договор не был ратифицирован и Соединенными Штатами. Мы слышали о том, что Путин не собирается возобновлять эти испытания. Я думаю, что это из той серии, когда делается какой-то законодательный, в кавычках, шаг, возникает некая новая норма, а применяется она или не применяется, зависит от десятков обстоятельств и в конечном счете от воли вождя. То есть, в принципе, захотел бы Путин применить ядерное оружие, мог бы сделать это и без такого договора, выхода из него. Да? Если он не захочет это делать, он не будет делать это и в нынешней ситуации. Поэтому я думаю, что это некая демонстрация в первую очередь и больше имеет, чем реальная политика.
Спасибо. Политолог-экономист Владислав Иноземцев был в эфире «Радио Свобода».